Когда-то Ник Карлик сказал: «Все несчастья в этом мире случаются из-за красоты». «Может быть, из-за правды или доброты?» – спросил я. «Они тоже к этому причастны, но все же главный виновник – красота. Именно в ней кроется источник всего зла, а не в богатстве?» «В деньгах тоже есть красота. Значит, если что-нибудь хватает не всем, еды, вина, женщин...» «Точно!» – воскликнул он, с силой ударив пивной кружкой по крышке стола, из-за чего несколько пьяных рож повернулись в нашу сторону. «Красота, черт ее побери!» «А как насчет красивых парней?» «Все они или подонки, потому что пользуются своей красотой в корыстных целях, или самоуверенные гордецы, потому что знают, как все остальные им завидуют. Подонки мешают жить честным людям, гордецы отравляют жизнь себе. Обычно и те, и другие плохо кончают, и все из-за проклятой красоты. Ну а разные там красивые вещи, произведения искусства, они толкают людей на воровство или заставляют их мучиться всю жизнь, потому что они никогда не смогут обладать ими. Проклятие!» «Но подожди», — возразил я, — «разве вещи виноваты, что они красивы? Разве люди выбирают родиться им красавцами или уродами? Так уж получилось, вот и все», — он пожал плечами. «Виноваты? Кто сказал, что они виноваты? Ты говоришь о зле, а это подразумевает чью-то вину. Должен же кто-то за все это ответить рано или поздно». «Конечно, во всем виновата красота», — ответил он, — «черт бы ее побрал». «Красота как абстракция?» «Да». «А красота в конкретных вещах?» «Да». «Это же нелепо. Вина подразумевает ответственность, некий злой умысел». «Разумеется, красота за все ответит». «Уж лучше выпей еще кружечку пива». Он выпил и снова рыгнул. «Взгляни-ка», — сказал он мне, — «вон на того смазливого парня возле стойки, который старается подцепить девицу в зеленом платье. Боюсь, что скоро кое-кто набьет ему морду. А этого могло бы и не случиться, будь он уродом». Чуть позже Ник доказал правоту своего предсказания, лично расквасив парню нос за то, что тот обозвал его коротышкой. А значит, в его словах была некая доля правды. Ростом Ник был чуть выше 4 футов. У него были руки и плечи настоящего атлета. Он мог кого угодно побить на кулачках. Голова у него была нормальных размеров, с копной светло-рыжих волос, голубыми глазами и чуть свернутым на бок вздернутым носом. Сквозь густую бороду просвечивала улыбка, открывавшая с полдюжины редких желтоватых зубов. Обыкновенный человек, если бы не короткие скрюченные ноги. Родился Ник в семье, где все были сплошь военными. Отец у него был генералом, а все его братья и сестры, за единственным исключением, тоже были офицерами в тех или иных войсках. Детство он провел, окруженный со всех сторон атрибутами воинской профессии. Какое бы оружие вы ни назвали, будьте уверены, Ник умел с ним обращаться. Он мог фехтовать, стрелять, ездить верхом, закладывать мины, мог ломать доски или чьи-нибудь шеи голыми руками, мог выжить в любых условиях и проваливался на всех медицинских комиссиях любой армии в галактике, потому что был карликом. Я нанял его в свое время, чтобы он уничтожал последствия всех моих экспериментов, окончившихся неудачно. Он ненавидел все красивое и всех, кто был выше его ростом. То, что тебе или мне кажется красивым, может вызывать отвращение у регелианца, и наоборот, заметил я. Следовательно, красота – понятие относительное. Ты не можешь осуждать ее как абстракцию, потому что... Ты опять ничего не понял, сказал он. Просто они грабят, режут друг другу глотки, мучают себя из-за совершенно других вещей. Но в них есть своя красота, пусть другая, но красота. А она влечет за собой зло. Но ведь красота в конкретных вещах для них... Постой, мы ведь торгуем с агелианцами, не так ли? Ну и что? Значит, здесь может быть что-то общее. И вообще, хватит об этом трепаться. А потом тот смазливый парень, что хотел подцепить девку в зеленом, прошел мимо нас, направляясь в туалет, и по дороге обозвал Ника коротышкой, потребовав, чтобы Ник убрал свой стул с его пути. На этом наш вечер в баре и закончился. Однажды Ник поклялся, что умрет в своих походных сапогах во время какого-нибудь сафари. Но он нашел свою Калиманджаро в больнице на земле, где его почти что вылечили от всего, что его беспокоило, за исключением быстротечной пневмонии, подхваченной в той же самой больнице. Случилось это около 250 лет тому назад. На похоронах я нес покров для гроба. Потушив сигарету о край пепельницы, я покинул дом и направился к своему глайдеру. Кем бы ни был мой противник, окопавшийся в этом городишке, я займусь им позднее. А сейчас мне пора улетать. В моей жизни и так слишком много мертвецов. 2 недели пути я провел в раздумьях, не забывая при этом уделять время ежедневным гимнастическим упражнениям. Когда же мой корабль вошел в систему Вольный, я неожиданно обнаружил, что у планеты появился новый спутник. Искусственного происхождения, разумеется. «Что за черт?» — восклицательный знак. Послал я запрос в кодированном виде. «Неизвестный. Точка. Запросил разрешение на посадку. Точка. Отказано. Точка. Остается на орбите. Точка. Утверждает, что он представляет службу безопасности Земли. Точка. Был ответ. Пусть садится через полчаса после меня. Точка. Приказал я. Получив подтверждение, что приказ получен и принят к исполнению, я включил тормозные двигатели и начал заходить на посадку. После теплого приема, оказанного мне зверушками, я пошел домой и принял душ, заодно избавившись от грима, делавшего из меня Конора. Потом побрился и начал переодеваться к ужину. Похоже, что-то наконец вынудило самое богатое и могущественное правительство санкционировать полет на Вольную одного из самых многочисленных и низкооплачиваемых чиновников на самом дешевом межпланетном средстве передвижения. Ну что ж, по меньшей мере хорошее угощение он заслужил.